Храните память бережней. Слушай истории топот. Учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В эфире программа «Революция». Я ее ведущий, Бузгалин Александр Владимирович, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета и главный редактор журнала «Альтернативы». Журнала, который 25 лет пишет о революциях и реформах, о капитализме и социализме, о том, почему и как изменяются общественные системы и кто мы, пешки, которыми играет история или ее творцы. Мы начинаем большой цикл передач. Передача о революции. Это слово когда-то писалось исключительно с большой буквы. Обязательно с восклицательным знаком. Оно для нас было праздником. Для нас, тех, кто родился и жил в Советском Союзе, в социалистической Чехословакии, в Германской Демократической Республике, на Кубе, кто делал революцию в Никарагуа, в Венесуэле, во многих странах мира, кто делал ее в Китае, кто под красным флагом выходил в мае 1968 года на баррикады в Париже, я не ошибся, в Париже, в центре Европы. Потом пришли другие, и мы изменились. Не я, не мои товарищи, но многие из моего поколения. Родилось поколение тех, для кого слово «революция» стало синонимом крови, лжи и системы, которая ушла в прошлое, породив кризис 1990-х годов. Сегодня рождается новая тенденция. Сегодня нас хотят примирить и сделать единым народом, белых и красных, тех, у кого в руках сотни миллионов, а то и миллиарды долларов, и кто не знает, на какую еще дворцовую роскошь потратить очередной миллион, и тех, кто получает 5-10 тысяч рублей в месяц и едва сводит с концами, при этом искренне, серьезно и по-настоящему работая. Таких людей у нас много. И рабочих, и учителей. И тех, кто помогает нам жить в больнице. Этих людей много. И что для них революция? Что для нас революция? Что революция для студента, для школьника, для семьянина, для которого прежде всего нужно тепло. Тепло в его доме. Что это такое? Это кровь? Это война? Это братоубийство? Или это праздник, который историю ускоряет небывало? Я позволю себе начать нашу передачу с некоторых серьезных, спокойных размышлений. Размышлений об очень мучительных, сложных проблемах, но спокойных. Ибо пафос уместен, но не всегда. Мы будем вести диалог. Я буду рад получить ваши письма, я буду рад получить ваши смс-сообщения. Мы будем принимать ваши звонки, но после перерыва. А вот сейчас давайте подумаем спокойно и серьезно. Что же такое революция? Череда оранжевых, цветных, серо-буро-малиновых крапинку потрясений, которые называли революциями последние годы, это на самом деле не что иное, как частичная смена власти. Ведь даже Украина — это пример не изменений в экономике, не изменений в социальной структуре общества и даже не серьезных изменений в культуре, хотя русофобия, конечно же, факт. Как был коррумпированный капитализм с воровским рынком и некоторой толикой государственного регулирования, так и остался. Как была власть крупнейших олигархов, сращенных с государственным аппаратом, так и осталась. Что один, что другой президент Украины. В чем разница? Как была высокая социальная дифференциация, так и сохранилась, пожалуй, даже усилилась. Как деньги правили миром и были кумиром человека, так и остались. Идеология скорректирована, культура несколько скорректирована, но главное-то прежнее. К сожалению, то же самое можно сказать о Египте, к сожалению, то же самое можно сказать о большинстве других стран, где произошли то ли революции, то ли контрреволюции с точки зрения названий, но по факту-то некоторые политические, культурные, идеологические коррекции, не более того. вот революция — это серьезно. Это тогда, когда меняется экономическая власть, экономические отношения. Это тогда, когда меняется класс, социальная сила, которая реально является хозяином страны. На нашем радио, оно говорит, Москва, некоторое время назад я проводил голосование в открытом, в прямом эфире. Вопрос был предельно прост. Как вы думаете, кто является хозяином страны? Народ, как это написано в Конституции Российской Федерации? Или олигархи, сращенные с высшей бюрократией? Я думаю, те, кто слушает сейчас эту передачу, те, кто смотрит нас в прямом эфире в интернете, они могут легко предсказать ответ. Более 90% из 1500 проголосовавших в течение короткой передачи сказали, власть в руках олигархов, власть в руках номенклатуры. Вот если бы мы изменили эту ситуацию, и каждый из нас, граждан страны, смог бы сказать, да, в той или иной мере, я хозяин этой страны. В этой стране экономика работает на меня. В этой стране мы вместе принимаем решения, и если кто-то что-то делает в политике, то это наши депутаты, которые выполняют наши наказы. Вот если бы мы так могли сказать, то это значит, что в стране произошла бы революция. Даже если бы ничего военного, страшного, кровавого не произошло, а мы просто отдали свои голоса той партии, которая смогла бы такое сделать, той общественной силе, которой это было бы по силам. Отсюда очень простой, но очень важный вывод. Революция — это когда меняется, качественно изменяется система экономических отношений, когда меняются те, кто был собственником и кто стал собственником, когда меняются социальные структуры, изменяются классы, как следствие изменяется форма политической власти, как следствие изменяется идеология, как следствие рождается новая культура или деградирует культура вообще. Вот такими бывают настоящие революции. Их было много в этом мире, в нашем с вами мире, в нашей с вами истории. И начинались они отнюдь не с октября 17 года и даже не с февраля 17 года, хотя сейчас эта передача родилась именно потому, что 100 лет назад произошли очень серьезные, очень важные изменения. И эти изменения произошли, потряся весь мир. Когда Рид сказал, эти 10 дней потрясли мир, он сказал про наш мир, нашу страну, но и про Соединенные Штаты Америки, и про Великобританию, и про Францию, и про Китай. Ведь начиная с 17 года по всему человечеству прокатилась череда из десятков социалистических революций. Какие-то из них были успешными, какие-то нет. В конечном итоге в большинстве случаев сегодня мир идет не по пути социализма, но это большая историческая веха и огромный вопросительный знак. Я не боюсь говорить откровенно и искренне о проблемах революции. Эта программа начинается с нескольких строчек Маяковского. Это заставка, которая будет звучать каждую неделю. Мы каждую неделю в 6 часов вечера по субботам будем говорить с вами о революции. О феврале и октябре, о 17-м годе и не только. Но сейчас я хочу напомнить другие строчки Маяковского. Это ода революции. Ода революции. Ода, где революция предельно честно и откровенно предстает в ее противоречиях, в ее муке и в ее красоте. Тебе, освистанная, осмеянная батареями. Война идет, мировая война идет. Отсюда батареи и штыки. Тебе, освистанная, осмеянная батареями. Тебе, изъязвленная засловием штыков. Восторженно возношу над руганью реемой оды торжественное «О». «О звериное», «О детское». О копеечное, о великое! Каким названием тебя еще звали? Как обернешься еще, двуликая? Стройной постройкой, грудой развалин? Я никогда не читал стихи на радио. Ну, может быть, только один раз в другой передаче. Извините, если я не очень хорошо прочел Маяковского, но давайте вдумаемся в смысл. Как обернешься еще, двуликая? Стройной постройкой, грудой развалин? Чем обернулись революции? Гезе, Нидерланды, 500 лет назад. Война, тяжелая гражданская война, в результате которой граждане Нидерландов побеждают великую армию дворянской монархической Испании. И с этого момента Нидерланды идут по пути революционно отличному от феодальной Европы. Это первая, ну или одна из первых стран, где победила новая модель общественной жизни. Капитализм потом обернется, да не потом, с самого начала обернется бездной противоречий и проблем. Но по сравнению с крепостничеством, феодальной вольницей и феодальным угнетением, по сравнению с чудовищной инквизицией, это будет шаг вперед. Франция. 200 с небольшим лет назад. Разрушение Бастилии. До сих пор это праздник, национальный праздник Французской Республики. Именно с этого момента началась, опять-таки мучительно противоречивая, с Наполеоном и его войнами, его поражениями, с Луи Бонапартом и пародиями на парламентаризм, с Парижской коммуной, героической Парижской коммуной 1871 года, ее поражением и расстрелом коммунаров. До сих пор Пер-Лашес и стена коммунаров — это правда Парижа. И еще с маем 1968 года, когда студенты и рабочие были хозяевами этого дивного города, и красные знамена были над Парижем в 1968 году, а не когда-то миллион лет назад. Это тоже шаги революции, и это ее победа. Но были и трагедии. Трагедия гражданских войн, трагедия поражений. Первые попытки создать буржуазное общество в ренессансной Италии обернулись поражением. Были поражения в Германии, крестьянской войны и последующих многочисленных попыток создать другую, не феодально-иерархическую, не сословную, хоть сколько-нибудь по-настоящему демократическую, с реальными правами человека и свободой слова. Сегодня эти слова оболганы, но тогда, 200 лет назад, 100 лет назад, еще 100 лет назад, они были бы огромным шагом вперед, и за них боролись даже большевики, а не только немецкие бюргеры. А потом было восстание в Берлине в 1918 году и убитые Роза Люксембург и Карл Либкнехт. А с другой стороны, был белый и красный террор. И в том, кто был прав и кто нет, в этом терроре мы будем разбираться. Была революция в Китае, в результате которой возникла система, крайне противоречивая, но ведь до сих пор Коммунистическая партия Китая, та партия, которая победила в той революции, сумела построить систему, которая породила и порождает экономический рост и неплохие результаты. У меня идет много писем, я на них отвечу во второй половине передачи. А сейчас давайте подумаем, почему же боятся революции? Случайно или нет? Отнюдь. Ну, прежде всего, 25 лет, может быть, даже больше. В нашей стране революция предстоит только с одной точки зрения. Крови и диктатуры. Вот даже мне сразу же пишут, революция — это диктатура и больше ничего. Я обязательно отвечу на этот вопрос, но не сразу и не сейчас. Я просто хочу сейчас напомнить. Революцию боятся, потому что она оболгана. Потому что правды о ней очень мало в последнее время. Сначала была исключительная эйфория, во многом оправданная, но с темными пятнами. А темные пятна не способны испортить, испоганить даже самый красивый портрет, даже самую красивую картину. Вот так, наверное, получилось, когда эти пятна вышли наружу, весь портрет оказался негодным. Его надо писать заново портрет революции. И это очень важно. Это принципиально важно, писать заново портрет революции. Но есть еще одна причина, по которой боятся революции. Революция действительно во многих случаях оборачивалась кровью. По-разному. Она оборачивалась кровью тогда, когда класс на класс, мир на мир сталкивались люди, так как в нашей стране во время гражданской войны с 1918 по 1924. Когда каждый выбирал, с кем он. Выбирали офицеры российской армии. И треть из них пошла за большевиками, а треть за белыми. Когда выбирали граждане Соединенных Штатов, и часть из них отправляла войска для того, чтобы подавлять Россию и заодно отхапать кусок российской земли, а другая часть отказывалась грузить под угрозой расстрелов, под угрозой увольнений, грузить транспорты с оружием, которые шли на подавление советской системы. И то же самое было в Великобритании, то же самое было во Франции. И французские моряки восставали, не желая подавлять большевистское движение. Было другое, были чехи, которые поддержали белых. Была война. Это правда. Были и мирные победы. Были мирные победы революции в Латинской Америке. Сальвадор Альенде, социалист, президент, победивший на основе единства социалистов и коммунистов, пришел к власти без всякой крови. Кровь появилась потом, когда Соединенные Штаты, ЦРУ, транснациональные корпорации, собственная реакция привели к власти генерала Пиночета, фашистскую диктатуру. И вот тогда была настоящая кровь. Но это была кровь контрреволюции. Бывает и другая страшная трагедия, которой тоже надо бояться, но это трагедия несовершенных революций. Я сразу заявлю довольно сложную позицию. Я думаю, что Россия, не свершись Октябрьской победы, оказалась бы в руках диктатора. Диктатора более страшного, чем Муссолини, ведущего в тупик хуже, чем Гитлер. Временное правительство Керенский и компания тогда удержать власть, повести Россию по демократическому буржуазному пути, построить такую сладенькую модель с кисельными реками и молочными берегами, или наоборот, извините, молочными реками с кисельными берегами, не могла. Она уже не смогла к сентябрю 1917 года это сделать. Уже тогда маячили диктаторы, и уже тогда их останавливали рабочие красногвардейцы. Но мы к этому еще вернемся и не раз. Сейчас еще раз, почему бояться? Потому что ложь о революции, да. Потому что на оболганной боятся того, что неправда, но страшно. Бояться, потому что кровь, да, но она не всегда. И не главное, в революции ее может не быть. Бояться еще потому, что она страшна хозяевам. Вот мне только что буквально пришло письмо, такое ощущение, что мы услышали мысли друг друга. Революции боятся воры, чиновники, но я бы добавил еще и собственники. Собственники капитала, который, как мы с вами говорили, создан очень разными путями. Это известная история, как создаются капиталы в нашей стране. Боятся революции и обыватель. Человек, который живет плохо. Или средне. Или, может быть, даже ничего себе. Но человек, который, скорее всего, не наверху и даже не в середине. Но он очень боится любых перемен. Он выживает. И хочет сохранить возможность выживать. Это нормальное чувство. Особенно после того, что было, ну как у нас в стране, после 25 лет вот этих квазиреформ, реформ в кавычках, которые на самом деле были, на мой взгляд, контрреволюцией. Из тупика застоя, из тупика кризисного советского проекта мы пошли не вперед, сломав стену. Революционно вперед, да. Без крови, но вперед. Мы пошли назад. Это была контрреволюция, ползучая контрреволюция, названная рыночными реформами. Обыватель боится, лишь бы ничего не произошло. И это тоже тот, кто стоит на пути революции, кто ее не принимает. Революцию боится интеллигент, который привык приспосабливаться к власти, получать от нее подачки, получать кормушку, не обязательно от политической власти. Может быть, власть та, у которой главные в руках – деньги. Тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Тот, кто говорит, напиши меня красивенького, и я тебе не знаю, сколько тысяч баксов. И пишут красивенького. Или приспосабливаются к конъюнктуре рынка. Или радуются тому, что дали премию, даже если понимают, что не за то. Или радуются тому, что их подняли наверх и обласкали, пригласили на прием верховного вождя, или дали возможность спеть арию, или станцевать балетный па. На дне рождения олигарха, где полупьяная публика не обращает на тебя никакого внимания, но зато сколько платят. Вот так, наверное, стоит проблема. Проблема тех, кто боится революции. А почему же ее ждут? Почему в нее включаются? Почему люди идут на баррикады? Почему они идут с красными или другими знаменами, но идут на то, чтобы этот мир изменить? Для этого есть немало причин. Не случайно когда-то Маркс, Ленин, их товарищи, их последователи, да и мы все, кто жили и живут в этом мире, говорили и говорим, революция — это локомотивы истории. Революция — это праздник угнетенных. Причина проста. В революции человек соединяет в себе творца истории и того, кто работает. Работает руками, головой. Просто работает по-настоящему, но талантливо, творчески и освобождаясь от пут старого мира. Это возвышенные слова, а на самом деле это практика. Практика советов, которые создали новую модель власти, политической власти, сами снизу. Сегодня советы ассоциируются с послушными, голосующими все как один, марионетками, которые заседали в последние годы жизни Советского Союза. Но ведь это было другое. Это были люди, которые сумели взять ту власть, которую не смогли удержать, развить, превратить в подлинное народовластие. Да, наверное, не хотели, не то, что не смогли, не хотели превратить народовластие деятели Временного правительства и те, кто стоял за ними. Революция — это когда в бедной стране тысячи людей включаются в науку, потом десятки тысяч людей включаются в науку, потом миллионы. Ведь начало Советского Союза — это не только гражданская война, это создание огромного количества новых научно-исследовательских институтов. Это огромные глобальные проекты освоения Севера, воздушного пространства, космоса, невиданных территорий. Революция — это когда стихи читают, пишут, когда живут искусством, когда живут музыкой миллионы, десятки миллионов. Пролетарская культура — это о том, как человек от сахи, человек от станка, не очень грамотный, хотел учиться писать стихи. Мы еще будем говорить с Людмилой Булавкой об этом, она очень много специально работала на эту тему. И мы поймем, как люди становились художниками, даже если они писали плохие стихи. Но они становились творцами, потому что они включались в мир культуры, они учились писать стихи, и тем самым они начинали понимать, что такое поэзия. Революция — это когда мы строили наши города и наши заводы. И вот поэтому, вопреки крови, вопреки гражданским войнам, вопреки тому, что да, революция в Советском Союзе принесла еще и репрессии, и диктатуру, и цензуру, и многое другое, вопреки всему этому революция становится праздником. И она создает огромный потенциал. Потенциал, который потом кажется фантастическим. И еще очень важно. Революция не совершается по приказу. Она не совершается по злой воле или по прекрасному замыслу. Это объективный процесс. Это процесс, который рожден противоречиями. Противоречиями, в которой люди, те, кого образно когда-то назвали низы, не могут и не хотят жить по-старому. Кризис, тяжелый кризис, оскорбленность этой жизнью. Вот что заставляет людей начинать другую общественную жизнь, начинать искать альтернативы, начинать творение нового мира. Это серьезно. Это первая часть. Есть вторая, когда верхи оказываются неспособны вести людей вперед. И вот тогда приходит общественная сила. Общественная сила тех, кто берет на себя ответственность. Кто говорит, да, мы можем. Да, есть такая партия. Да, мы создадим наш новый мир. Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Весь мир насилия мы разрушим. Насилие. До основания. А затем мы наш, мы новый мир построим. И в этом мире художник сможет быть по-настоящему свободен, рабочий сможет стать хозяином своего завода, ученый сможет создавать великие проекты. Мы будем чувствовать себя гражданами своей страны. Так не получилось в полной мере? Да, так не получилось в полной мере. Но первые шаги были сделаны. Первые шаги были сделаны в нашей стране. Первые шаги были сделаны в Европе. Первые шаги были сделаны в Азии. Они были сделаны в Латинской Америке. И огромное количество людей, миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов людей попробовали так делать. Не все получилось, многое не получилось. Но они сделали эти шаги вперед. И их никто не забудет, их не забывают через 100 лет. Эта передача не случайна. Она абсолютно не случайна, уважаемые радиослушатели. Не уходите. Через 5 минут мы начнем диалог. А пока... Революция. Революция с восклицательным знаком.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте. Спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор. Разговор о революции. Это новый цикл передач, который я, Пузгалин Александр Владимирович, начинаю на радио «Говорит Москва». Каждую неделю мы будем говорить и спорить о революции. Говорить о ее разных аспектах, о разных проблемах, о разных столкновениях, которые по-настоящему страшны и прекрасны. Идет очень много разных писем. Я буду рад принимать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Буквально через несколько минут и сейчас напомню. Напомню, что мы начали наш разговор с вопроса, почему революция и что это. Я позволил себе несколько академических слов, но все-таки я профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Извините, я не представился в начале второй половины эфира. И не могу не сказать, что революции не придумывают. Их не устраивают как заговоры. Люди входят в них, и они творят их, потому что по-другому не могут жить. Потому что по-другому не хотят жить те, кто составляет большинство общества и его активный авангард. Я не боюсь этого слова, именно авангард. Потому что те, у кого в руках экономическая и политическая власть, не могут дальше держать курс корабля, который они считают своим. Потому что они не могут обеспечить прогресс. И это слово в данном случае правильно писать с большой буквы. Это вызывает очень большие вопросы. И очень страшно. И очень много проблем. У меня письма, которые раздирают буквально экран, на котором они высвечиваются. Революции боятся воры-чиновники. Прямо противоположное. Большевики с диктатурой рабочего класса отняли у рабочих все, в том числе профсоюзы. Революция не дает гарантий, она дает шанс. Почему большевики остались империалистами, до сих пор не имея к этому экономических оснований? Видите, сколько интересных, сложных и трудных вопросов. Уже начались звонки, они появляются и исчезают, и я прошу вас, звоните. Но я начну очень коротко с комментария по поводу писем, которые только что пришли. Революция, она действительно не случайна, и она для кого-то оборачивается трагедией, но для большинства она становится тем, что открывает пространство для человеческого развития. И вот кто теряет и кто выигрывает от качественных изменений социально-экономической системы, от качественных изменений в политике, от появления новой идеологии? Кто выигрывает и кто проигрывает? Кто может выиграть и кто может проиграть, если мы серьезно, по-настоящему серьезно, революционно изменим то, что есть в сегодняшней России? Вот этот вопрос я адресую вам, уважаемые радиослушатели. И давайте начнем принимать звонки, а то нехорошо, кстати, очень много идет звонков в эфир. Вы в эфире, алло. Добрый вечер, здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр, это Лариса.
Здравствуйте, Лариса.
Я-то горжусь нашей революцией, это первый прорыв в мире за справедливость социальную, понимаете? И мне не важно, что там ныне говорят фальшивые старики, там прожившие столько лет, все получившие от советской власти, а теперь просто гнобят и чернят. А вот у
спасибо,
меня
Лариса.
Вопрос, все-таки революцию делают молодые.
Вот давайте понимаете? Про молодых и поговорим. Спасибо, Ларис. Вы знаете, я обещаю вам, что в нашем эфире будут звучать голоса молодых. Я специально приглашу тех, кому меньше 30, тех, кому 20. Может быть, даже прямо на следующий эфир. Давайте мы так и договоримся. И пусть они говорят, хорошо? Потому что, когда профессор говорит от имени студента, от имени молодого человека, это не совсем правильно. Я обещаю вам, что так и будет. Но и еще одну очень важную фразу хотел бы прочесть. Она такая, вроде бы скучная, но важная. Лучшее, что мы должны добиться, сильные профсоюзы, реально защищающие права простых людей. Вы знаете, я с вами абсолютно соглашусь. И более того, революция 17-го года началась именно с того, чтобы дать права трудящимся. А если мы вспомним про новую экономическую политику 20-е годы прошлого века, то окажется, что она дала пример очень разных форм участия рабочих в управлении, создание различных кооперативов, не колхозов сталинских принудительных, а настоящего объединения людей, которые совместно обрабатывали землю или совместно обеспечивали себе интересные возможности для производства, новые технологии. Это правда. И тогда же создавались коммуны, и тогда же создавалось огромное количество объединений людей в художественных, научных, спортивных, технических кружках. Создавались школы-коммуны, и опыт Макаренко с его уголовниками, беспризорниками, превратившихся в коммунаров, создавших, ну, то, что сейчас, наверное, надо было бы назвать коллективным или народным предприятием, это тоже опыт революции. Поэтому давайте про это не забудем. А вот про то, что бывает и оборотная сторона медали, тут некий лимонадный Джо, не люблю я ников, извините, пишите фамилию, имя, отчество. Вот я представляюсь, Бузгалин Александр Владимирович. Если боитесь, ну так бойтесь дальше, ну тогда и к вам отношение будет такое же. Так вот, некий лимонадный Джо, красные кхмеры были революционерами. Это правда. Они называли себя революционерами. Поэтому я скажу, что были революционерами, это четверть правды или даже ложь. Но правда то, что они так себя называли. И то, что под именем революции совершаются действительно иногда трагические события. И вот про эту диалектику угроз псевдореволюций, страшных квазиреволюционеров и действительных позитивных изменений мы будем говорить с вами. Будем говорить о том, что происходит, если революция не свершается, и что происходит, когда она свершается. И еще один вопрос. Почему в 17-м революция, а в 91-м переворот? Технические разницы где? Во-первых, вопрос не в технической разнице, а в содержании. И во-вторых, я сказал, что и в том, и в другом случае это было качественное изменение экономики, качественное изменение социальной структуры. Огромная дифференциация появилась в 91-м году. Огромные изменения в классовой структуре произошли в 17-м году. И позитивные, и негативные, давайте их расценивать потом, но качественные изменения произошли в любом случае. Да, я считаю, что в 17-м году при всех противоречиях и проблемах была революция. И был сделан первый шаг вперед, противоречивый, трудный, мучительный, с очень противоречивыми последствиями, но шаг вперед. В 91-м году при всех позитивных результатах, хотя отсутствие дефицита и возможность купить любой товар, если у тебя есть деньги, на мой взгляд, это была контрреволюция. Из тупика реального социализма, повторю фразу, которой я завершал предыдущую часть эфира, Россия, Советский Союз в целом и страны, которые возникли на пространстве Советского Союза, пошли назад. Давайте примем еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте, меня зовут Евгений.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да,
этот, слушаю я по поводу
вас.
Вот, алло, алло.
Да.
Значит, вы знаете, великий поэт Тютчев, он после французской революции сказал, что революция – это антихристианское дело. И, в принципе, российская революция подтвердила эти взрывы храмов, убийства священников. Это...
Спасибо.
У нас была огромная...
Извините, очень шумит звук, помимо всего прочего, но если я правильно понял, то суть вопроса, суть пафоса того, что прозвучало, это антихристианский характер революции, которая произошла в Советском Союзе. Ну, тогда еще произошла в Российской империи. Давайте эту тему мы специально обсудим. И специально подумаем, действительно ли коммунизм есть продолжение христианских великих заповедей, или это не так. Давайте обсудим, что произошло с религией и почему. И почему не в 17-м году, и даже не большевиками, а крестьянами в феврале 17-го года, задолго до большевиков, начался процесс разрушения храмов. Почему священников ненавидели? Почему официально Российская Церковь сначала поддерживал царя-батюшку, а как только пришло к власти временное правительство, тут же поддержало временное правительство. Кстати, с Брежневым верховные иерархи нашей церкви поддерживали самые дружеские отношения, фотографии целующегося верховного иерарха церкви Леонида Ильича Брежнева. Это тоже правда. Это тяжелый вопрос. Я не хочу о нем походя, но обещаю, что мы обязательно его обсудим. Очень важный вопрос, письмо, злое, телеграм, Максим. Вы так открыто и положительно говорите о революции, потому что прекрасно знаете, что в России она теперь невозможна благодаря тотальному зомбированию населения с помощью современных технологий. Вы знаете, Максим, я говорю открыто о революции всю свою сознательную жизнь. И говорил о том, что в Советском Союзе противоречия обострились настолько, что выход должен быть революционным. Говорил об этом в 89-м, 90-м, 91-м году. И сейчас революция возможна. Я не говорю, что она будет завтра или послезавтра, но я говорю, что она возможна, потому что такого зомбирования, которое, ну, кстати, та же церковь и все остальное, осуществляла в Российской империи по отношению к полуграмотному населению. У нас более половины было неграмотных, и только треть в целом училась молодых ребяточек в церковно-приходных школах. Такого зомбирования, как в начале 20 века в Российской империи сейчас никому не достичь. И тем не менее революция произошла. Не в этом проблема. Проблема в том, что объективно возникают условия, когда качественное изменение общественно-экономической системы становится неизбежным. Давайте еще один звонок мы примем. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Я согласен с вами, что революция надает более качественный скачок на развитие общества. Это было показательно именно на развитие Советского Союза. Когда, ну, из какой России, западной России, мы действительно запустили в космос, сделали атомную энергетику, выиграли безумную страшную войну. Но потом мы уперлись в тупик, я с вами абсолютно в этом согласен. Сейчас, этот тупик, конечно, но сегодняшняя элита, она хотела бы его продержать как можно дольше. Но в связи с именно непрофессионализмом управления, я думаю, этот тупик, он будет скоро начнет саморазрушаться, потому что...
Спасибо. Извините, я вынужден вас прервать. У нас много звонков и мало времени, и несколько очень важных писем. Я согласен с тем, что вы говорите, за исключением одной маленькой, но очень важной детали, я в кавычках скажу детали. Дело в том, что проблема не только и не столько в непрофессионализме управления, сколько в том, что сегодня реально власть, как я уже говорил в первой половине эфира, принадлежит высшему... чиновничеству в единстве с крупным капиталом, причем в основном завязанным на сырьевой бизнес, финансы и посредническую деятельность. И вот для них сохранение власти – это предотвращение революции. Для нас изменение социально-экономической системы и передача власти большинством граждан в смешанной экономике, в не обязательно социалистической, но хотя бы не олигархобюрократической системе – это качественное изменение. И оно будет революционным, хотя может произойти парламентским путем, путем выборов, путем акции общественного неповиновения. Это очень серьезная проблема, как именно. Еще один интересный, важный тезис. Большевики дали впервые, я цитирую, Константин прислал это письмо. Большевики дали впервые в мире бесплатное образование и медицину, при этом и гражданскую войну. Вот видите, какое замечательное противоречие подметил Константин. А Юрий пишет, отвечая на вопрос о церкви. Вот оно убегает у меня все, потому что идет просто постоянный поток писем. Одну секунду. Убежало письмо про церковь. Да потому что церковь при царе, пишет Юрий, была не церковь Божья, а церковь царя, власти. Церковь поклонялась царю, жировала. Она не была народной. Серьезный вопрос. И еще один важный вопрос, который мне хотелось по-настоящему поставить. Вопрос о перевороте и революции. Пришло очень интересное и важное письмо. Переворот – это фальшивая революция. Да, я с вами согласен. И вот здесь вопрос. В чем разница? Разница, на мой взгляд, принципиальная. Она в том, что революция дает власть тем, кто ее совершил, и это власть большинства. Потому что большинство в революции обретает новое качество, создает новую экономику. Меньшинство, то самое меньшинство, которое наверху и которое не хочет и не может, точнее не может, именно не может править по-старому, разваливая систему, не может обеспечить нормальное ее развитие, уходит. Вот это революция. А переворот – это когда одна группа элиты скидывает другую группу элиты, создавая видимость того, что это произошло на основе инициативы снизу. У нас еще один звонок в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот есть такое высказывание у Сталина, что если мы не создадим теории дальнейшего развития, страна погибнет. Вот мне кажется, так у нас и получилось, потому что... Брежнев вроде хороший человек, но не знали, как развиваться дальше. Поэтому погиб. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо большое.
Ну, я сразу скажу, что о важности теории задолго до Сталина говорили замечательные ученые-мужи и политические деятели, и не только Ленин, но и его предшественники, и не только революционеры, но и просто спокойные, мягкие ученые. Но вы правы. И есть еще одно замечательное письмо, которое хотелось бы сразу процитировать. А что после революции сделаем? Какие законы примем? Какой строй? Кто руководить? Кого руководить поставим? Ну, во-первых, очень хороший тон. Что мы сделаем? Кого поставим руководить? Ну, или кого поставим координировать, может быть, я бы сказал. Какие законы примем? Мы. Вот главное в революции – это то, что мы можем и должны создать новую общественную систему. Какую? Мы не раз об этом говорили, уважаемые радиослушатели, правда, в другой передаче «Миф об экономике», а до этого была еще «Экономика с Бузгалиным». Мы говорили о том, что можно двигаться к новому качеству общественной жизни. Можно двигаться через реформы и через революции. Раз вы ставите этот вопрос, я на него отвечу. У нас только начало нового цикла. И одна из передач обязательно будет посвящена тому, какое общество стремились создать революционеры, что из этого получалось и почему получалось далеко не всегда то, к чему они стремились. Вот это принципиально важный вопрос. Еще один интересный тезис, я даже не ожидал, но очень важный. Елена пишет, почему же так получается, что революцию совершают народные массы, а плодами ее, как правило, пользуется кучка людей? Елена, вы правы и не правы. Действительно, революцию совершают народные массы, и более того, накануне октября 17 года даже большевики, не говоря уже обо всех остальных, писали, что массы, советы, рабочие, забастовочные комитеты, солдатские комитеты, они тогда существовали, создавались повсеместно. Вот эти самые настоящие, собственно, революционные массы практически были гораздо более радикально настроены, чем даже большевики, из которых далеко не все стремились взять власть. Огромные разногласия были внутри большевистской партии. Почему так происходит, что эти люди, мы с вами, снизу, идем на революцию в крайних условиях, когда она объективно возможна и необходима? И почему потом действительно к власти приходит та или иная группа политических деятелей, которые пытаются присвоить себе результаты этой революции? Ну, во-первых, так происходит не в полной мере. Если мы посмотрим на опыт буржуазных республик, то да, конечно же, не народ получил власть в результате разрушения Бастилии, победы буржуазной демократии во Франции. Не народ получил власть в Великобритании в результате целой череды кровавых войн и революций. Не народ получил власть в Соединенных Штатах Америки, когда они победили в Glorious Revolution. Нет. Но подвижки были. Были подвижки, которые дали возможность создавать те же профсоюзы, были подвижки, которые дали бесплатное образование в нашей стране, были подвижки, которые позволили в буржуазных странах создать коммунистические, социалистические газеты и многое изменить, были подвижки, которые в Советском Союзе обеспечили нам стабильность, обеспечили нам защищенность, обеспечили нам удивительную культуру, науку и образование. Поэтому и да, и нет. И как так получается, что плодами революции пользуются те, кто... Может быть, ее возглавлял, а может быть, убил тех, кто ее возглавлял, проведя переворот. Есть такое. Результаты революции — это еще и пожирание революционеров теми, кто приходит им на смену. Это реальная диалектика, я не хочу ничего идеализировать. Давайте нашу передачу вести честно и вести откровенно. Я буду стараться отвечать на самые сложные вопросы. Ну и прежде чем мы примем еще один звонок, вопрос. Скажите, пожалуйста, какой партии вы сами? Отвечу, я беспартийный человек, взгляды у меня коммунистические, но сегодня так испортили все слова и демократию, и социализм, и коммунизм, что в результате становится совершенно невозможно, не объясняя, заявить свою позицию одним словом. Но если заявить, скажу честно, коммунист, в меру своих сил, в меру своих способностей, в меру своих знаний. А на радио буду говорить предельно откровенно и пытаться выстроить аргументы, не только свои, но аргументы тех, кто считает по-другому, тех, кто спорит, тех, кто считает, что революция — это мрак, кровь и все. А я буду доказывать, что по-другому. Но честно приводить аргументы тех и других. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Еще один звонок давайте попробуем принять, сорвался предыдущий. Здравствуйте.
Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей.
С вашим анализом, оценками и характеристиками революции полностью согласен. Если вот исходить из того, что верхи не способны вести страну вперед, то прямо на наших глазах, на мой взгляд, медленно, но упорно создаются предпосылки вот, для появления, а точнее даже разрастания революционных настроений. Ну, смотрите, громадное расслоение общества на бедных и богатых не просто имеет место быть, но оно даже намека не имеет к снижению. Намека нету. Чувство справедливости, которое по меткому характеристике Достоевского является самой характерной чертой народа, посрамлено просто. Несправедливость творится везде и всюду. Упорно.
Спасибо. Спасибо, дорогой мой. У нас разные мнения. Я не буду сейчас все зачитывать и всю полемику. Часть критических замечаний прочел. несколько конструктивных. Революция, смена общественного строя, зачем усложнять, пишет Абдул-Хамид. Да, я согласен, но смена общественного строя требует расшифровки. И я постарался этого дать эту расшифровку. После каждой революции не только в нашей стране разруха лет на 20. Не хочется, пишет Евгения. Не хочется, Евгения, согласен, но давайте подумаем. Разруха, да. А когда восстановили экономику российской системы, я даже не знаю, как сказать, Советского Союза, восстановили уровень 13-го года и превзошли его в 1927 году, через 3 года после окончания гражданской войны. И это действительно в условиях тяжелейшей гражданской войны, интервенции, да еще и разрушения экономики 13-го года во время Первой мировой войны, о чем тоже не надо забывать. И создали-то ведь красивую систему с противоречиями, но гораздо более красивую и серьезную. Так что не обязательно 20 лет разрухи, не так страшно все это. И еще раз задает вопрос абонент, который не написал свое имя и фамилию, даже ник. Где у нас сейчас революционные силы? А вот это вопрос, что называется, не в лоб, а в глаз. Не в бровь, а в глаз. Извините, я чуть-чуть оговорился. Да, я не вижу сейчас у нас революционных сил. Но брожение и глухое роптание очень-очень сильно. В параллельной передаче по воскресеньям в 6 часов я веду передачу «Мифы об экономике». Даже если говорить только о наших радиоэфирах, огромное количество звонков и писем, где люди тяжело, глухо, но последовательно выражают свое недовольство тем, что получилось в нашей стране. Вот такая серьезная ситуация сложилась у нас в стране. И это очень большая проблема. И проблема, которая, я надеюсь, решится. Как именно? Давайте думать вместе. Это очень трудный вопрос. Вопрос о том, что такое революция. Почему? Почему получается так, что мы сегодня боимся революции? И почему получается так, что мы по-прежнему мечтаем о ней? Почему мы знаем, что она была и принесла многое, и почему мы знаем, что это трагедия? Я не случайно сказал, почему мы знаем, потому что знание наше оказывается противоречивым. В нашей стране история непредсказуема. И в нашей передаче мы много будем говорить, в том числе и про историю. Я, к сожалению, должен завершать эфир, у нас осталось буквально несколько минут. Поэтому маленький анонс. Каждую неделю мы будем говорить о том, что произошло. Что произошло 9 января 1905 года, ровно 100 лет назад. Что произошло в феврале 1917 года, по нынешнему счету это будет 8 марта. Что это было? Пролог оранжевых революций или шаг к настоящей демократии, которая от слова «демос и кратос» — власти народа. Что было в октябре 1917 года? Это было рождение нового мира? Или это был тупик, в который вогнали страну большевики? Мы будем говорить о мифах, о фактах, о реальных противоречиях нашей жизни. Но сейчас, завершая передачу, я хочу сказать, что революция прежде всего — это действительно локомотив истории. Она рождает невиданный прогресс — социальный, экономический, технический. Рождает в крови, а иногда и в белых одеждах. Мирная революция — это тоже правда. Она рождает взлет культуры. 17-й год, октябрь 17-го. Да, это эмиграция, но это еще и Маяковский. Это Блок, это Эйзенштейн. Это великие ученые, которые приняли революцию и пошли вместе с нами. Революция — это насилие. Но оно бывает разным. И насилие — это еще и защита своего отечества. Ведь в 17-м году началось то, что становило мировую войну, мировую бойню. И потом нам пришлось защищаться от цивилизованных англичан, американцев, немцев, бог весть кого. Революция — это праздник, это открытие человеком самого себя, это субъект истории, который освобождается от пут, это икар, который несет пламя людям. Это революция. Она трагична. Может быть, потом прикуют скале. Может быть, потом орел будет терзать твою печень. Но огонь-то останется. Это будет огонь пожара, но это будет огонь созидания. И без огня дальше нельзя. Давайте думать. Давайте вместе думать о том, какая революция может быть, какая революция может ждать нас в 21 веке.